Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. «Формула семьи» в прямом эфире. Сегодня мы будем говорить о чувстве вины, которое способно сломить даже самых крепких людей. Оно выжигает, я прям читаю описание нашего эфира, оно выжигает душу, разрушает личность, приводит к депрессиям и суициду. Как с ним справиться, что делать, если вины нет, а чувство есть этой самой вины? Для чего близкие стремятся манипулировать нами, используя чувство вины? И вот обо всем этом сегодня мы будем говорить с нашим замечательным другом, товарищем, коллегой, консультантом, психологом Евгением Яковенко. Привет тебе, Евгений Яковенко.
Здравствуй, Влад. Приветствую всех, кто нас смотрит, видит, слушает и так далее.
Друзья, если вы испытываете чувство вины, испытывали его раньше, как вы с ним боролись, что вы с ним делали, как вы с ним справлялись, было ли такое в вашей жизни, что ваши родственники, близкие, друзья, коллеги заставляли вас неправильно испытывать чувство вины, в смысле то, которое у вас и не было бы, да, то есть ложное чувство вины вас формировали, или, может быть, оно само у вас появлялось. Вот обо всем этом мы просим вас делать комментарии в нашей трансляции, ставьте лайки, делайте репосты, обязательно комментируйте нашу трансляцию. Помните, что у нас в описании этой трансляции, кроме трансляции в Инстаграме, есть две ссылки. Одна ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», поскольку он на 100% исключительно на ваши пожертвования и существует. Без них мы не можем делать эту передачу и не можем развиваться, поэтому мы благодарны тем людям, которые нам жертвуют, и будем благодарны тем людям, которые захотят это сделать в процессе этой трансляции, либо после нее, подписавшись на ежемесячные переводы, любой комфортной для вас суммы, либо решил сделать один какой-нибудь там такой маленький комплиментик в сторону этого проекта Евгения Яковенко, может быть, даже и меня. Итак, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, а мы, пожалуй, поехали.
Да, будем говорить про чувство вины, чувство, которое, наверное, такое прям базовое и важное, и чувство, которое есть у всех у нас, исключая, может быть, людей, которые болеют различными психическими заболеваниями, вот у них бывает такое, что они чувство вины не испытывают.
Ну, кстати говоря, да, это вот ты правильно, прямо с места в карьер, что называется, пошел. Я слышал, и многие говорят, что люди, которые вот болеют психопатией, да, страдают, вот у них отсутствует напрочь, да, полностью.
Ну да, есть случаи, когда вот психопатии, когда ну, люди, у них они с трудом эмпатию переживают, и, в общем-то, как-то, может быть, с трудом переживают и не чувствуют вину у себя, какие-то угрызения совести и так далее, они не очень могут понять и вообще в их картине мира не укладывается в связи с чем, что такое, что не так, ну там сделал да сделал и так далее. Вот этого у них не возникает. Это вот такое уже как бы психическое нарушение. А в остальном почти все мы испытываем это чувство.
Может ли человек нормально жить, нормально существовать, не испытывая чувства вины вообще? Если вдруг мы видим в нашем каком-нибудь близком коллеге, друге отсутствие чувства вины, означает ли это, что он обязательно психопат?
Я думаю, нет, не означает, что обязательно психопат. Может быть, просто мы его не видим в тех ситуациях, когда он чувствует себя виноватым, или, по крайней мере, по отношению к нам он себя таким не чувствует, и у него нет таких переживаний. А говоря вообще про чувство вины, может ли быть человек такой? Ну, в основном говорят, что это чувство, конечно, неврожденное, но когда младенец начинает жить и когда начинают его первые там знакомства с миром, тогда и формируется вот эта внутренняя какая-то составляющая часть, в которой есть мое восприятие, как делать можно, как делать нельзя, как делать хорошо, как делать плохо, или, например, внутренняя составляющая, когда я как-то кого-то люблю, но при этом мне не нравится, что происходит, тоже как это внутренний конфликт может вызывать такое чувство вины, что я как-то себя начинаю виноватить за то, что вот как-то я так помимо любви что-то еще испытываю и так далее. Поэтому с детства самого, ну, если мы не берем исключения, то все мы начинаем как-то себе это чувство, не знаю, начинает расти внутри нас и появляться.
Психологи говорят, что если ребенок в определенном возрасте не начал врать, то это признак такого немножко неправильного развития, да, его. Можем ли то же самое сказать про чувство вины, что у ребенка должно в каком-то возрасте оно обязательно появиться? Если его не появляется, если ребенок никогда не чувствует себя виноватым, то это какие-то проблемы.
Ну, я думаю, здесь надо говорить о том, что да, ну, как бы мы увидим не просто, что ребенок не чувствует себя виноватым, ребенок будет с трудом переживать какие-то такие чувства, связанные с переживаниями других людей. В плане эмпатии, например, переживать о том, что то, что я делаю, может быть плохо или может быть больно. Ребенок может там причинять боль, не знаю, там сестрам, братьям маленьким или, не знаю, там домашним животным, просто животным, и не понимать, почему это делать нельзя, например, почему я делаю им больно, и это плохо, и так далее. И это будет такой комплекс, не просто, что ребенок во всем остальном нормальный, и как и все другие, но почему-то вину он не чувствует.
Угу. Но ведь он может понимать, например, ребенок или человек вообще в принципе любой. То есть я, например, могу понимать, что то, что я делаю, оно плохо, то есть интеллектуальное понимание неправильности моего поступка существует. А вот именно чувство вот этого вины, да, которое меня там изнутри гложет, я его не испытываю. Это нормально, нет?
Угу. Но видишь, мы когда говорим про чувство вины, оно очень разное. И оно у нас у всех даже не только по-разному ощущается, но и у одного человека по разным событиям, причинам, не знаю, обстоятельствам, оно будет разное. Кого-то будет вина чувствоваться за то, что там, ну, не знаю, как-то вот родители разводятся, и ребенок может чувствовать себя виноватым. Кто-то будет чувствовать себя виноватым за то, что ударил другого, и он за это виноват. Вот. Кто-то будет чувствовать виноватым за то, что, не знаю, там, умер близкий человек, а я живу, вот, а я продолжаю жить, и я за это виноват. И это будут такие разные совершенно переживания, и тоже есть переживания, которые будут схожи с этим чувством вины, может быть, там стыд, может быть, очень похожим на это чувство вины и так далее. Поэтому здесь сложно сказать какой-то такой эталон, в котором, под которого всех подравнять и сказать, вот если ты так не переживаешь, то значит, ты нездоров.
Значит, ты псих. Да. О том, как маскируется чувство вины, мы с тобой поговорим чуть позже. Да? Давай для начала. Есть ли какое-то общее определение такое с точки зрения психологии, как в учебниках у вас написано? Да? Чувство вины вот это. И что же говорит об этом учебник психологии?
Но про чувство вины говорят, что это чувство, которое окрашено негативно или переживается людьми негативно, и объектом этого чувства как раз являются последствия, негативные последствия, которые следуют за какой-то поступок, и эти последствия направлены на других людей, либо же на самого себя. То есть если я какие-то несу негативные последствия за свой поступок, то вот высока вероятность, что я начну чувствовать вину за это.
Мне кажется, что я могу неправильно просто понять тебя. Мне кажется, что когда человек чувствует вину от того, что он остался жив, а кто-то погиб, умер там или что-то еще, вот это немножко не подпадает под это определение чувства вины. Или я просто неправильно понял его?
Я думаю, подпадает. То есть я в такой ситуации испытываю вину перед тем человеком, который умер, что я остался жив, вот, а что я живу, в общем-то, что я продолжаю жить, что со мной ничего не случилось, а другой человек умер. Вот. И здесь, ну, как бы говоря о негативных последствиях, но это будет более тяжелое проявление. Вот. Ну, точнее, более сложная, установимая вот эта причинно-следственная связь. Но будет видно, что да, как бы последствия – это то, что негативные, что его нет, а я есть. Вот. И в этом негатив, что вот какая-то часть отсутствует, как я могу продолжать жить. А мне, а может быть, я при этом живу и даже в какие-то моменты чувствую радость. Вот. Человек может говорить, а как я могу вообще, что я за человек-то такой? Еще и радость испытываю, и за это виноват.
Почему чувство вины становится таким деструктивным, да, что даже иногда проявляется на физическом уровне у человека в виде каких-то болезней там, или каких-то соматических, в общем, проявлений?
На мой взгляд, потому что в этом чувстве очень легко застревать, очень легко застрять и продолжать находиться. То есть, например, если мы говорим про какое-то, не знаю, действие и последствия, про какую-то там, не знаю, объективную ситуацию. То есть, например, я там что-то сделал, вот, я чувствую себя виноватым, я виноват, мои действия, например, признали виновными, меня признали виновным, мне назначили наказание, я это наказание понес, теперь я больше, ну, как бы, эту ответственность не несу, я исчерпал ситуацию. Когда мы говорим про вину, чувство вины, часто может быть, что, во-первых, я это наказание не несу, а я остаюсь на стадии того, что вот, как бы, знаешь, как будто вот этот внутренний судебный процесс, он начался, что меня обвиняют, вот, но не заканчивается. И он продолжается, продолжается, и это все время продолжается вот этот судебный процесс, в котором проходит обвинение, и стадии того, что все уже сказали, все, процесс закончен, пришло время понести наказание, не наступает. Это первая часть. А вторая часть – это то, что бывают ситуации, и он, я об этом тоже бы хотел говорить, по поводу того, что вина бывает, она такая правда какая-то реальная или там, не знаю, рациональная. То есть я подошел, что-то взял чужое, не знаю, ударил кого-то, и я несу ответственность за эти действия. Mm-hmm. А бывает вина такая, она иррациональная, она невротическая. И вот мы, например, с примера с тем, что кто-то умер, а я продолжаю жить, эта вина, она, ее можно отнести, там, например, вот к этой иррациональной, в том плане, что в чем здесь я конкретно виноват? Какая моя ответственность за то, что там вот кто-то умер и так далее? И здесь тоже, может быть, вот эта нарушена внутренняя связь. Человек чувствует себя виноватым, но на самом деле его причины его действий или, не знаю, последствий его действий нет. То есть он, ну, как бы просто это переживает. И с такой виной гораздо сложнее взаимодействовать.
Угу. Ну, а человек может испытывать чувство вины в этом случае, потому что, например, думает, что он не приложил достаточно усилий для того, чтобы сохранить жизнь этому человеку, да? Предположим, кто-то болел, а там, да. Типа, я мог ужаться еще там в своих расходах личных и купить еще одно лекарство, я этого не сделал, там, допустим, такой, ну, что-нибудь в этом роде. И это, наверное, не совсем рациональное чувство вины в этом случае получается. То есть есть какое-то рациональное объяснение ему, по крайней мере, в своей собственной голове?
Угу. Да, там может быть много, вот особенно работая с утратой, я встречаю много таких переживаний по этому поводу, например, что я не смог быть рядом с умирающим в момент его смерти. Вот. Например, это может быть при этом связано с тем, что человек умирал в больнице, и туда вообще никого не пускали. И это было невозможно туда попасть, поэтому, но чувство, вот это ощущение, чувство вины остается. Или, например, что я мало проводил времени с этим человеком, и я за это виноват. То есть я же мог больше проводить? Мог. И так далее. И здесь нужно действительно отделять и определять, какие мои действия привели к тому, что, например, вот там сейчас вот так произошло, что человека нет. Действительно ли в тот момент времени я осознавал и мог ли предугадать? Понятно, что мы все понимаем, что кто-то либо из наших близких когда-то умрет, но могу ли на самом деле воспринимать это так, что мне сейчас нужно проводить много времени, потому что этот человек когда-то уйдет и так далее. Здесь нужно вот с этой виной разбираться. Действительно ли мои действия по поводу того, вот твоего примера, что я мог бы найти еще какие-то лекарства, привели бы к тому, чтобы там, не знаю, все бы поменялось, и человек бы точно не умер, или это моя фантазия, это мое такое внутреннее переживание и так далее. Это какое-то что-то про другое во мне. И тогда мы можем говорить о том, что под этой виной может быть много всего другого крыться, что эта вина скрывает.
Угу. Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим о чувстве вины, которое нас убивает. Я думаю, что, опять же, как и почти все темы наших передач, они касаются без исключения всех людей. Все из нас когда-либо испытывали деструктивное чувство вины. 100% я в этом уверен, без исключения. Не бывает людей, которые не испытывали хотя бы раз в жизни неправильное, необоснованное чувство вины, иррациональное, как сказал Евгений Ковенко. И поэтому думаю, что каждый из вас найдет что-то полезное для себя в этой передаче. Комментируйте ее, делитесь своим жизненным опытом, своим отношением к этой проблеме и то, как, может быть, вас пытались заставить испытывать это чувство вины, когда оно было незаконным по отношению к вам, что ли, так я это назову. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Одна ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». И мы благодарны всем тем людям, которые уже жертвуют деньги для того, чтобы мы могли развиваться. 100 рублей ежемесячно, это дешевле, чем чашка кофе в моей руке, но они помогают нам охватить еще 1000 человек в своих трансляциях. Поэтому, друзья мои, пожалуйста, принимайте посильное участие в развитии нашего канала. Вторая ссылка у вас приведет на страницу регистрации для получения 2 бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» на любую тему, например, даже вот на тему, опять же, чувство вины. Если вы испытываете его, и оно вас мучает, вот вам прямо по ссылке следует пройти, заполнить анкету и ждать сообщения от наших психологов. Вот, есть комментарии, парочку я почитаю. Чувство вины – это плохое чувство, и навязывание его – это прежде всего неправильное отношение родителя к ребенку. В большей степени это комплекс навязан с детства. Еще интересный комментарий от этой же женщины. Когда чувство вины забивает, то воспаляются почки. Вот у меня вопрос все-таки. Я уверен, ну, буду так, скажем, самодовольно, самоуверен, вот так я скажу про себя, я уверен, что чувство вины все-таки есть нормальное, ну, как бы законное, правильное, конструктивное. И да, в какой-то момент она становится, может быть, это же чувство вины, может быть, в какой-то момент становится неправильным и деструктивным. Вот как мы можем, как бы ты разграничивал, да? Как бы ты это описал, правильное и неправильное чувство вины?
Угу. Слушай, ну здесь я с тобой соглашусь и, может быть, даже более хотел бы сказать по поводу, ну, когда мы говорим, что это там какое-то негативное переживание или плохое чувство, здесь я бы, наверное, говорил о том, что оно не переживается как негативное, потому что, ну, оно болезненное для нас, оно сложное, но само-то чувство, оно неплохое, оно полезное нам, и оно полезное там с разных, со многих точек зрения, начиная с того, что если мы берем какую-то социальную часть, социальной регуляции, потому что будет как-то, ну, тяжело и опасно представить общество, в котором никто не чувствует себя виноватым за то, что делает не так, поступает не так, и не чувствует какой-то своей ответственности за это, нам будет достаточно тяжело в таком обществе находиться и проблематично. И, в общем, мне кажется, это чувство вины, оно помогает нам увидеть, что в каких-то наших действиях или в чем-то в наших проявлениях идет что-то не так. И не так, исходя, опять же, из наших же каких-то установок, исходя из наших каких-то ценностей, исходя из наших переживаний. Поэтому вот, может быть, как раз про это и говорится в комментарии о том, что с детства, когда закладываются какие-то моменты о том, что ты должен быть таким или ты, там, ты таким не должен быть, очень легко начать манипулировать этими ценностями через чувство вины. Ну, вот о том, что ты делаешь так или делаешь не так. Когда ты говоришь по поводу того, чтобы как разделить это переживание, чувство вины, я бы, наверное, склонялся к тому, что, разделяя их, вот это там, не знаю, здоровое или рациональное чувство вины, оно отличается тем, что я понимаю, что я какие-то действия сделал, результатами моих действий есть какие-то последствия. То есть последствия не просто так наступили, а я был ответственен за что-то. Mm-hmm. И я беру вот ту часть ответственности своей, которые причинили именно последствия являются, ну, причинили вот этот вред, потому что часто бывает, что я все беру, то есть я за все виноват, не знаю, и за себя, и за того парня, и еще за кого-то. Вот, за то, что мы участвовали там все, а виноват остался я один. И так далее. И как раз, может быть, я бы говорил о том, что принимаю эти последствия, говоря о последствиях, я понимаю, что теперь мне нужно что-то сделать или, не знаю, как-то возместить или понести какое-то наказание, и после, или там раскаяться, или там, не знаю, что-то сделать, и после совершения этого действия это чувство вины во мне пропадает. То есть я больше себя там не корю, не обвиняю и так далее, и так далее. Вот. Вот это такое рациональное, нормальное чувство вины. То есть, если кратко сказать, я сделал, есть последствия, я что-то сделал для того, чтобы их исправить, если я могу исправить. Если не могу исправить, тоже что-то сделал, ну, как бы как-то покаялся, извинился и так далее, и все. А иррациональное чувство, вот это нездоровое, оно продолжает жить внутри человека и продолжает раз за разом его вовлекать вот в эти переживания, что я там, не знаю, плохой, виноватый, не такой, или там я опять делаю не так. И это вот те переживания, которые, в общем-то, не заканчиваются тем, что я иду возмещаю, или, я не знаю, я что-то делаю, или я там просто сожалею, каюсь, оно как бы продолжает тянуться внутри меня. Вот. Или это действие, какая-то вина за те действия, за которые я не ответственен. Угу. Например, да, то есть виноват за то, что как-то, не знаю, знаешь, бывает ужасный такой пример, когда в насилии в семье и женщина может считать, что это она виновата за то, что ее бьют, потому что она что-то не так сказала или, не знаю, как-то себя не вовремя слово вставила или не налила мужу, например, вовремя. И это вот эта часть как раз такой нездоровой вины, потому что здесь несоизмеримо последствия. То есть моя ответственность и результат, который произошел. То есть в этой ситуации женщина не ответственна за то, что там ее избивают и за то, что такая реакция у мужа. Она ответственна лишь за свое слово.
Uh-huh. Я с более ужасным примером, знаешь, знаком вот этого чувства вины в насилии в семье. Uh-huh. Девочку изнасиловал в одном случае старший брат, в другом случае отец родной, а мать все это представила таким образом, что это типа девочка сама спровоцировала старшего брата своим там поведением на сексуальное насилие, uh-huh. и сама виновата в том, что отец ее родной ее изнасиловал. Это какой-то сюр, конечно, ужасный, дикий, страшный, но вот и такое бывает, и эти девушки потом жили с чувством вины всю жизнь, что это типа они были виноваты за то, что над ними совершили сексуальное насилие, а папа и брат, как бы они, ну, нормальные парни.
Да, это очень характерный пример, когда в такой ситуации в жертве взращивают это чувство вины за то, что, ну, знаешь, как бы ты сама себя так вела, ты дала повод, и куча там различных и дворовых высказываний, и недворовых про то, что там женщина захочет, не захочет и так далее. И это, конечно, усугубляет, и здесь нужно понимать и разделять, где последствия того, что, например, я там в какой-то момент, может быть, одела слишком короткую юбку, моя ответственность, и где ответственность того, что со мной делали. То есть, и это очень важная часть.
Угу. Яна нам пишет, это чувство, то есть чувство вины у меня превалирует над всеми остальными, а вот в комментарии в Инстаграме следующий, летом, я сейчас прочитаю, знакомый повесился, он помог нашей семье летом, был верующим коренным православным, виню себя за то, что не спрашивал, как у него дела, знала, что ему тоже нелегко по жизни, но не спрашивал, тем не менее.
Вот здесь тоже важная часть, ну, со вторым комментарием, разделять, где моя ответственность за то, что произошло, по сути, то есть, и где не моя. Я, можно, наверное, определить, где моя ответственность за то, что я там не спрашивал, и какие последствия за это могут быть. Ну, то есть, я, когда не спрашиваю человека, как он там живет и так далее, переживает, наверное, одна степень ответственности. Но выбор человека, например, и решение человека закончить, там, не знаю, со своей жизнью и принять решение о том, чтобы убить себя, нужно понимать, кто за это ответственность несет, есть ли моя ответственность за это и так далее. И честно где-то там давать себе ответ на это, что, ну, я бы, например, там, воображая, говорил, что, наверное, это выбор все-таки другого человека. Вот, и это ответственность другого человека. И здесь, может быть, работа с тем, с чем связано то, что, ну, я как-то себе эту ответственность беру или, не знаю, вину испытываю, потому что могут быть какие-то еще другие переживания под этим. Например, какая-то внутренняя установка о том, что чтобы мне считать себя хорошим человеком, мне нужно в такой ситуации чувствовать себя виноватым, потому что если бы я не чувствовал себя виноватым, значит, я плохой человек. Или, например, что-то другое. Это чисто сейчас мои воображаемые там какие-то мысли и так далее. Или, может быть, это попало в какую-то другую мою внутреннюю часть при каких-то другие мои обстоятельства, другие мои истории. И как-то так коснулось, что теперь, ну, это сюда перекликнулось, и я теперь здесь как что-то такое испытываю.
Ну, кстати, про это чувство собственной хорошести, исходя из испытываемого чувства вины, да? Вот, как я уже говорил в начале эфира, есть люди, которые как будто бы сознательно сами стремятся постоянно это чувство вины испытывать, и они буквально все делают для того, чтобы его испытывать, находят массу причин, чтобы испытывать это чувство вины, делать себя виноватыми. Это уже тоже какое-то... Что это такое вообще? Не хочу говорить, что это психическое расстройство, поскольку я не врач. Но вот правда, почему это происходит? Зачем им это нужно?
Видишь, как бы здесь может быть много причин, одни из которых, например. Одна из которых, и вот об этом, наверное, важно сказать, по поводу того, что максимализм, перфекционизм, он усиливает чувство вины. То есть если я к себе предъявляю требования такие, что я там должен контролировать весь мир, от меня все зависит, я тут как бы все у меня должно быть идеально, каждый раз на 100% и так далее, то когда я буду каждый раз сталкиваться с тем, что у меня получается не так, как я хочу, не на 100%, а с вероятностью 100% я буду говорить о том, что так будет происходить. Не бывает так, чтобы все всегда получалось там идеально и вот прям вообще вверх совершенства, то тогда я буду чувствовать вину за то, что я мог лучше, я не знаю, там могло быть лучше и так далее. И эта вот вина, она здесь прикрывает вот это мое ощущение, что вот какого-то такого желание все контролировать. Может быть, это также иногда связано с тем, что, ну, как бы, когда я в центре всего, когда такая детская позиция, почему как раз в такой ситуации, например, дети чувствуют себя виноватыми за развод родителей? Потому что в их картине мира они являются такими центрами всего, и когда у родителей плохое настроение, они начинают воспринимать, что это я виноват, так как от меня все зависит. И когда родители разводятся, значит, я виноват. И так далее, и так далее. И вот такое, может быть, в взрослом возрасте восприятие того, что как бы все вокруг меня или я все должен сделать за всех, тоже может приводить к тому, что в многих ситуациях я буду чувствовать себя виноватым. потому что думать, что это из-за меня, потому что я должен был сделать, или не знаю, я не помог, и так далее, так далее. И, наверное, ну вот, думаю, пускай на этом пока мы так закончим.
Да, спасибо большое. Девушка, которая писала выше о самоубийстве молодого человека, помогавшего ее семье несколько месяцев назад, дополнила: после его смерти хочется кричать: «Вам плохо? Я могу вам помочь? Может ли это быть в зависимости?» Я тоже такое встречал. Знаешь, люди, которые не помогли кому-то в одной ситуации, они испытывают настолько чувство вины большое, что начинают бросаться на всех вокруг вообще, спрашивая, нужна ли вам помощь, нужно ли вам чем-то помочь, не думаешь ли ты о самоубийстве и прочее, прочее. И это становится уже таким, знаешь, таким вот, ну, патологически навязчивым поведением, я бы так сказал.
Угу. Ну, здесь я бы тоже, наверное, разделил на две части. Первая часть попроще, это по поводу того, что, ну, мы всегда можем сделать выводы из каких-то ситуаций, может быть, действительно, в какой-то из моментов спросить открыто, например, не думаешь ли ты о суициде, или, не знаю, задавать вопросы какие-то более открытые и так далее. Но, опять же, тоже воспринимая, что разделяя ответственность, что есть моя ответственность спросить, и есть ответственность другого человека вообще ответить, рассказать и решать за свою жизнь. А первая часть этой всей ситуации, мне кажется, это правда как-то понять, что со мной в этот момент произошло. То есть вот такая ситуация случилась. Как-то она меня коснулась. Мне теперь хочется кричать всем, то есть чтобы, не знаю, не повторилась эта ситуация или что. То есть, а вот что меня там так коснулось, что я так остро переживаю это?
Спасибо. Встречал людей, достаточно взрослых уже, некоторым из них уже там чуть больше 40 лет, некоторые там уже и до 50 доходят. Некоторые из них проживают со своими родителями вместе, и вот они говорят, что я с детства чувствую себя виноватым за то, что не соответствую идеальному представлению родителей о себе. Да? То есть в детстве я там был виноват за то, что там не слишком хорошие оценки приносил. Сегодня я взрослый мужик, и я виноват в том, что... Но ведь я мог бы пойти учиться в другое место учебное, да, и т.д. и т.п., и жил бы лучше, и вот это чувство вины преследует уже взрослых людей, да. Как от него избавиться, что делать этим людям? Ведь они фактически в рабстве живут в таком, да?
Угу. Ну да, я как-то представляю, что как раз вот такая вина сильно разрушает человека изнутри, ограничивает и, в общем, не дает наслаждаться жизнью, потому что, ну, как бы, если в каждый момент времени всегда есть, как бы я ни сделал, всегда можно было бы сделать лучше или по-другому, и то это совершенно демотивирует. Мне бы после этого вообще бы не хотелось ничего делать совершенно, потому что, что бы я ни сделал, как бы все время будет даже внутри меня не так. Здесь, наверное, важно разбираться по поводу того, что бывает, если мы это слышали от родителей, и в детстве было часто, бывает, вот эта родительская фигура продолжает жить внутри нас, и вот это вот то же самое выражать внутри нас, и разбираться с этой фигурой, то есть в какой-то момент действительно может научиться отвечать ей, останавливать ее, тормозить, вот, потому что если у меня есть только эта фигура, почему у меня нет внутренней фигуры, которая бы мне сказала... да ты молодец, да и так хорошо, и так далее. Все равно же я взрослый, я могу себе это говорить, да тебе этого достаточно, и так далее. Угу. Вот. И в том числе, ну, может быть, говорить о том, что может же быть так, что я что-то сделал и чувствую вину за это, и чувствую себя тогда каким-то, например, не знаю, плохим учеником или, там, не знаю, плохим другом, плохим коллегой. А может быть, наоборот, я изначально чувствую себя плохим коллегой или, там, не знаю, плохим другом, у меня есть какая-то по этому поводу восприятие и какое-то отношение к себе. И из-за этого я продолжаю делать и делать так, чтобы оправдывать вот это свое отношение. То есть я продолжаю где-то, там, не знаю, не успевать, подводить, ошибаться, потому что, ну, я же плохой друг и, не знаю, там, плохой сын, и мне нужно это продолжать оправдывать, эту свою какую-то позицию и роль. Вот, и я буду продолжать находиться в этом и делать так, как и делал раньше.
Всегда считал это, по-моему, одной из самых иррациональных свойств человеческой природы, да, именно оправдывать почему-то негативное мнение о себе. То есть ты пытаешься, не пытаешься стать лучше, а ты, наоборот, делаешь все для того, чтобы негативное мнение о тебе подтверждалось твоим поведением. Это, правда, какая-то иррациональная, нелогичная совершенно человеческая черта.
Знаешь, мне кажется, это когда, ну, ребенок или просто человек поверил в это на самом деле. То есть, может, ему даже это там один раз сказали, два, или твердили долго, но или в какой-то момент это просто попало так, что человек для себя уяснил, а может быть, действительно я такой. Ну, то есть, не зря же мне об этом сказали. и так далее. И он начинает жить, как бы, знаешь, здесь просто выстраивая жизнь свою, поверив в это. И уже не верит другим людям, которые говорят, да погоди, да, ну смотри же. Нет, как-то внутри остается вот это ощущение, что мне когда-то сказали, и я продолжаю в этом находиться.
Слушай, ну вот мы касаемся вообще другую тему, может, там отдельную передачу сделать по этому поводу. Я вот маленькое замечание сделал. Смотри, вот есть реальная ситуация. Девочки когда-то сказали, что она, скажем так, с низкой социальной ответственностью, да, скажу так. Ну вот, и она настолько в это поверила, что стала, ну, опустилась во все тяжкие, да, стала заниматься вот этими вещами со всеми подряд, но ведь это не обязательно делать, то есть ты не обязана бросаться под каждого встречного мужика, ты можешь жить другой жизнью, но нет, все равно продолжается вот эта вот такая линия поведения.
Угу. Видишь, это да, мы как с тобой такие нейтральные фигуры можем говорить о том, что ну, это не обязательно так, не надо делать, ты не такая. А в тот момент времени, когда, может быть, это была значимая фигура, может быть, это было еще какое-то такое обстоятельство, или девушка была в каком-то таком состоянии, особо, не знаю, уязвленном, но обнаженном эмоционально и так далее, в которое в это состояние вот этот посыл, он попал настолько утвердительно и стал таким фундаментом где-то внутренним, что внутри не возникает вопроса, что нет, мне не надо так делать. Внутри возникает позиция, что я же такая, а такие девочки делают так, живут так. И в этой, ну, в ее картине мира вот это все логично. Так же, как, не знаю, в нашей с тобой картине мира что-то другое совершенно логично, что мы понимаем, что если я такой, значит, я вот так живу и делаю.
Да, спасибо. Виталий спрашивает, как по-настоящему показать, что я раскаиваюсь и правда осознал свою вину?
Здесь это очень хороший вопрос. Почему? Потому что этим, правда, очень сильно можно манипулировать. Можно говорить, ну, то есть здесь же две стороны, тот человек, который просит прощения, раскаивается, и тот, по отношению к которому это происходит. И вот здесь может происходить злоупотребление со стороны того, у кого просят прощения, перед которым раскаивается, и он может говорить про то, что, ну, не знаю, нет, как-то вот мне не верится или не искренне, или как-то вот, не знаю, мне недостаточно. Еще хуже бывает, когда человек говорит, ну, я не знаю, что тебе надо сделать, чтобы я мог тебе простить. То есть это уже какой-то идет внутренний, может быть, если человек искренне говорит, это внутренняя какая-то такая ситуация непонимания самого человека, и ему самому бы с этим разобраться. Если, конечно, это не звучит как манипуляция, что ты давай, как бы продолжай делать, пока я не скажу хватит. Но и опять же, со стороны человека, который просит прощения, здесь тоже важно, когда ну, я прошу прощения или там извиняюсь, или, не знаю, признаю, делать это искренне и говорить о том, что я правда сделал, и не просто сказать, ну, прости, там, или извини, или там, не знаю, знаешь, как вот эти крылатые фразы по поводу женщин, что когда перед женщинами извиняются, говорят, ну, ты уж прости, а сама допиши там за что. Так вот, здесь важно, правда, говорить о том, что за что прости, что за какие мои действия, за какие мои действия я сожалею, и что я вижу, какие они, там, не знаю, принесли ущерб, какой урон, то есть проговорить об этом и сказать, что да, вот это вот сделал, вот это было вот это, и я, там, не знаю, сожалею, сопереживаю, я бы хотел бы как-то исправить, что я могу сделать, или, не знаю, там, готов понести наказание и так далее.
Тут такая, знаешь, бывает ловушка, в которую ты попадаешь даже в ситуации, когда тобой, очевидно, не манипулируют, то есть ты, допустим, просишь прощения у человека, и человек не говорит тебе, ну, блин, нет, недостаточно, надо, чтобы ты сделал еще то-то и то, да, чтобы я тебя простил. А просто так многозначительно молчит или делает такое выражение лица, что ты хочешь в лепешку разбиться, лишь бы да, вот, что-то еще, короче, сделать, чтобы... То есть ты вроде бы уже попросил прощения, ты правда чувствуешь вину, да? Ты правда понимаешь, что ты неправильно поступил. Но ты не видишь в другом, в этом объекте твоей вины, ты не видишь в нем какого-то подтверждения того, что тебя простили, да? Вроде бы манипуляции нету, но и подтверждения нету.
Здесь тоже очень такая интересная ну, ситуация, потому что когда мы говорим про прощение, ну вот про готовность сказать, что да, я прощаю, оно не всегда наступает ежемоментно или там ежесекундно. Человеку часто нужно как-то пережить свои эмоции, связанные вот с теми последствиями, за которые, в общем-то, у него просят прощения. Иногда, когда ситуация сложная, человеку правда надо время, чтобы эти внутренние чувства улеглись, чтобы там, не знаю, гнев прошел, обида прошла, чтобы он как-то справился с тем, что внутри него происходит. И бывают такие ситуации, когда мы сталкиваемся с таким, понимая, что мы что-то сделали для другого, и вот он, мы попросили прощения, но он продолжает в своих этих чувствах находиться, бывает так, что нам тяжело находиться с тем, кто еще нас не простил. И мы стремимся любыми путями добиться того, что, ну, скажи, что ты простил, не знаю, дай мне вот этого разрешения. И это уже тоже мой момент. Уметь и научиться находиться в той ситуации, ждать и понимать, что, ну, да, вот это тоже некие такие последствия, не всегда бывает вот так быстро. Сейчас мне нужно просто находиться в этом, дать пространство другому, время другому. И сейчас от меня, может быть, уже ничего не зависит. Свою часть, как я сделал. Я свой шаг сделал, я там признал, все там, не знаю, покаялся, возместил, может быть, даже. И теперь шаг другого человека. Сделает ли он его ко мне навстречу или не сделает? И это его выбор, его свобода. И научиться в этом тоже находиться, давая другому человеку эту свободу, может быть, не сделать шаг ко мне.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы обязательно постараемся прочитать, ну, если не все, то многие комментарии. Если не фактически, то, по крайней мере, я буду опираться на них для того, чтобы задать вопрос Евгению Каенко, нашему психологу-консультанту сегодня. В описании есть две ссылки. Одна ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения двух бесплатных консультаций за, ну, на любую тему, которая вас интересует. Абсолютно на любую тему. Проходите, заполняйте анкету и ждите, с вами свяжутся. Что касается чувств вины за прошлое, вот продолжая пример вот этой девушки с низкой социальной ответственностью, да, немножко в развитии, в динамике посмотрим на ее жизнь вперед, эта девушка закончила отношения вот эти все беспорядочные, да, завела себе хорошего, приличного молодого человека, он прям правда приличный, да, то есть хороший совсем человек. И вот тут появляется новое чувство вины за прошлое. Причем самое интересное, тут нету пострадавшей стороны же ведь в этой ситуации, да? Если ты сделал какой-то плохой поступок, действительно, кто-то пострадавшая какая-то есть сторона, то такое чувство вины понятно. Но вот тут нет пострадавшей стороны вообще. И на фоне положительных отношений сейчас возникает чувство вины за деструктивное поведение в прошлом.
Я бы вот здесь все-таки спросил, потому что, скорее всего, есть сторона, перед кем-то она себя чувствует виноватой, может быть, перед мужем, вот, что она такая, что у нее был такой опыт, например. Может, она чувствует вину перед собой, что она так перед собой поступала. И это тоже я могу сам перед собой выступать такой стороной. Вот. Могу чувствовать, там, не знаю, вину еще перед кем-то. И здесь хорошо бы разобраться, вот это чувство вины, но все-таки у меня перед кем? Перед кем я виноват, не знаю. Или, например, кто меня виноватит в этой вине. То есть там есть же тот, кто, в общем, меня за это обвиняет, что я такой или такая. И если, может быть, немножко шагнуть дальше, помимо вот там мы говорили про несколько там виды вины, там она объективна или там иррациональна, и бывает еще экзистенциальная вина. Это не тот, может быть, случай, про который ты говоришь. Но знаешь, это те ситуации, когда, например, человек прожил свою жизнь, и он ощущает, что он, может быть, не все в своей жизни сделал, что хотел, или не во всех направлениях реализовался, где хотел бы реализоваться, там, не все свои таланты раскрыл и так далее. И это такая экзистенциальная вина, под которой вот основа как раз лежит то, что, ну, мы не можем как бы везде успеть, мы ограничены, мы не идеальны, и в нашей жизни, ну, происходит много вещей, к которым мы не можем подготовиться и, не знаю, даже подготовить, сделать их на 100%. И это тоже такая часть вины, которая тяжело, как сказать, раздвигаемая, потому что здесь очень сложно раздвинуть, перед кем я виноват, за какие конкретные действия, потому что это больше такое ощущение, что как-то вот, ну, что-то упустил, что-то не доделал. И в данной ситуации, может быть, я бы говорил о том, чтобы просто принять эту вину и в какие-то моменты сожалеть, да, это вот так, и научиться смирению, не знаю, где-то смириться перед собой, что с чем-то я не могу справиться, что-то как бы так всегда и останется, вот, и научиться с этим быть, потому что какие-то моменты, какие-то ситуации мы не можем никак изменить и ничего сделать не можем, даже это там воссоздать что-то.
Да, но это довольно грустная перспектива, жить с постоянным чувством вины за что-то там в своей жизни и никогда от него вообще не избавиться в принципе.
Ну вот как раз избавление приходит через вот это смирение, через принятие того, что я не идеален, мир не идеален, я ограничен. и другие люди вокруг меня тоже ограничены, и так далее. То есть принятие вот этих каких-то экзистенциальных данностей, про которые говорят там философы и психологи экзистенциальные, принятие того, что ну вот как-то мы вот так проживаем, и я не, невозможно, то есть не, как сказать, не стремиться к тому, чтобы вот это как бы вот все реализовать, потому что это невозможно сделать. И тогда приходит успокоение.
Да, спасибо большое. У нас комментарий один есть, я его прочитаю просто как пример, так сказать, иной формы жизни. Так. Влад его оставил, и он написал о том, что он вообще никогда не испытывает чувство... что он испытывает чувство вины только с бодуна, он пишет. Только вот тогда он испытывает чувство вины. А во все остальные дни он гордится собой и своей жизнью.
Ну, может быть, правда, здесь человек как бы настолько хорошо все делает, или когда он делает все не очень хорошо, он тут же, не знаю, прикладывает усилия к тому, чтобы все поправить, извиниться или когда, и так далее, и так далее. Поэтому ну, сложно по одному такому комментарию делать какие-то выводы и так далее. Можно, наверное, только порадоваться, что чувство вины не гложет автора комментария, но интересно, почему он его гложет, когда он с бодуна.
Это, знаешь, просто такое состояние похмелья, когда ты испытываешь самую разную гамму чувств, в том числе за то, что ты испытываешь чувство вины. Да, ладно, хорошо, спасибо вам, друзья, за ваши комментарии, за лайки, за репосты, за пожертвования по ссылке в описании. Как избавиться от чувства вины, если ты не виноват? Вот бывает, что ты реально не виноват ни в чем, но чувство вины у тебя... И ты понимаешь, что ты не виноват. Ну, в том числе, например, за суицид какого-то человека или за что-то еще. Ты ясно осознаешь, что ты ни в чем не виноват, но оно в тебе присутствует, и ты ничего не можешь с этим сделать. То есть ты же не можешь перестать чувствовать вдруг, да? Это же твоя суть.
Угу. Но это вот как раз та иррациональная вина, про которую мы говорим, когда либо я взял ответственность не свою, например, ну вот здесь в смерти другого, когда я взял ответственность за жизнь другого человека, это не моя ответственность, там, или не знаю, есть моя ответственность каких-то моих действий, но не моя ответственность в том, что человек, например, там совершил суицид, потому что это его выбор, или человек умер там от старости, от болезни, это ну, я не могу, я не всесилен, я не знаю, и тогда можно говорить, а не ставлю я себя на роль Бога, который как бы ответственен за то, что там человек, там, не знаю, совершил суицид или умер от болезни или от старости. И, может быть, в какие-то моменты будет облегчением действительно выразить какие-то свои переживания, выразить вот эти свои, свое чувство вины, в связи с чем я чувствую себя виноватым, как-то поработать над этим. И, ну, как бы я бы говорил посмотреть о том, что, может быть, там что-то по этим чувствам вины, что-то другое. Может быть, оно мне нужно, вот такое чувство вины, для чего-то, потому что даже в таком чувстве вины есть какие-то свои бонусы и плюсы. Как мы уже немножко говорили, ну, не знаю, про то, что если я так испытываю вину, то, может быть, это в моей картине мира значит, что я хороший человек. Или, может быть, если я себя так виновачу внутри, то это значит, что другой меня никто не может виноватить, потому что я уже себя виновачу за это, я уже себя обвиняю. То есть я лишаю шанса другим мне что-то сказать по этому поводу. Я таким образом защищаюсь от того, что могут мне сказать. Или, например, чувство вины может быть как способом продолжать ничего не делать. То есть если я, например, что-то не делаю, я чувствую за это вину. И в такой ситуации я как будто бы внутри делаю себя виноватым, и это мне ставится галочку, что я же что-то делаю. Вот, я себя вот делаю виноватым. Но продолжаю больше ничего не делать, и это как способ лишь, ну, как-то справляться с этим, ничего не деланием по этому вопросу.
Спасибо, у нас вопрос тоже есть еще один, может, ты его поймешь, там я попросил уточнить, но пока еще уточнение не прислали. Вопрос такой: здравствуйте, в детстве получила травму, и после этого изменилось все вокруг. Почему ты чувствуешь вины за это?
Вину за травму, судя по всему, ну как, воображаю.
Либо за то, за травму, либо за то, что вследствие травмы поменялась вся жизнь, и ее, и, наверное, близких людей тоже в том числе.
Угу. Но здесь вот я, видишь, наверное, буду повторяться, я бы говорил про то, что попытаться определить, какая моя ответственность была за то, что я вот там получил эту травму. Ну, то есть, может быть, даже там иногда рекомендуют нарисовать там цельный круг и попытаться определить, вот какая моя степень, как диаграмма, то есть сколько я ответственен за то, что произошло. Это там, не знаю, я себя там, себе что-то сделал, что принесло мне вот такие последствия, или как-то, не знаю, там я бежал и не знал, мог ли я предположить и так далее. И вот это определить степень моего вклада в это и как-то определиться с этим. На самом деле я как-то виноват за это.
Знаешь, очень часто испытывают чувство вины люди, которые получили какую-то инвалидность, тяжелую травму не в детстве. Ну, короче, вот они в сознательном возрасте получили травму, и жизнь родителей действительно меняется. То есть они начинают... люди, например, не могут сами за собой ухаживать. Да? И вот человек видит, что там 20 лет его мама там, или папа за ним ухаживает, смотрит, помогает выполнять повседневные обязанности. Сама, естественно, мама свою жизнь не устраивает, или там папа, да, или вообще вся семья. И ты понимаешь, что люди реально положили на алтарь вот вообще все в своей жизни только потому, что ты залез на дерево, на это, или там зацепился за поезд, да, упал, получил травму, и вот, короче, вот это вот все человека убивает. Он и так инвалид. Он и так инвалид, да, а это чувство вины и ответственности за жизнь другого человека его убивает.
Слушай, ну вот я бы здесь как раз говорил про то, что... Ой, сейчас я соберусь. Какие-то моменты бывают, мы додумываем за других. Ну что вот он так вот, не знаю, всю свою жизнь положил. Здесь бы я бы говорил, наверное, первую часть об открытых разговорах с таким человеком, что, ну, говорит, что, знаешь, слушай, как ты вообще ощущаешь эту всю ситуацию? Или там, я чувствую себя виноватым вот за то, что вот там ты теперь так живешь свою жизнь. Я думаю, в большинстве случаев взрослые люди могут так, даже если это родители, друг с другом разговаривать. Вот, это первая часть. Вторая часть, я бы здесь, наверное, тоже говорил о том, что да, мы сильно влияем на жизнь наших близких, но мы не являемся такими, знаешь, беспрекословными господами в жизни других людей, а они нашими рабами, в которых бы они не могли бы сказать нам «нет», не могли бы как-то найти варианты, чтобы позаботиться о себе, не могли бы как-то найти время, не знаю, час, минуту или день для того, чтобы и жить для себя. И поэтому я бы здесь говорил, что да, насколько я себя ставлю в этой ситуации тем человеком, который вот так беспрекословно влияет на жизнь другого. Может быть, все-таки я влияю, но не настолько, чтобы вот прям всю жизнь из-за меня. Скорее всего, там было какое-то решение близкого человека. Ну, вот такое решение прожить свою жизнь, чтобы, там, не знаю, заботиться о ребенке, чтобы
Прости, а что делать-то? Ну, а что делать-то по-другому? Отдать ребенка этого или подростка в детский дом, в интернат для инвалидов, бросить его в больнице, что делать-то? Если у меня даже в церкви есть такая семья, которая вот женщина, ей уже больше 50 лет, она, у нее тяжелая форма ДЦП, тяжелейшая, она вообще ничего не может сделать самостоятельно, вообще ничего самостоятельно делать не может. И, естественно, мама всю жизнь за ней ухаживает.
И вот я бы говорил, что здесь это все-таки есть решение другого человека, и нужно уважать это решение. Но потому что если я говорю о том, что это не был твой выбор, ты был вынужден, и у тебя никакого там другого права не было, все-таки я лишаю тебя какого-то права. Все-таки я верю в то, что у тебя всегда есть какая-то возможность подумать, обсудить. Разные последствия есть у этих выборов, но да. Вот. Все равно право остается. И в такой ситуации я бы еще сказал, что, знаешь, иногда бывает, что вот тот человек, который остается ухаживать и свою жизнь кладет на алтарь, как мы говорим, он тоже получает свои плюсы. И они иногда выглядят очень такими скрытыми. Но, например, если я человек, который положил свою жизнь на алтарь, если я человек, который всю свою жизнь посвятил тому, чтобы заботиться о человеке, который с трудом заботится о себе, я бы представил, какие у меня могут быть плюсы. Может быть, я тоже поддерживаю эту идею того, что ты давай оставайся в этой позиции, не знаю, жертвы или беспомощности, или еще что-то, потому что у меня тоже свои есть бонусы от этого. Я могу в этой ситуации, безусловно, уставать, страдать и так далее, но что-то я для себя получаю в этой ситуации.
Спасибо большое, друзья. Мы уже подошли к концу нашего эфира. Осталось буквально там несколько секунд. Спасибо, что вы были с нами. Если вы испытываете чувство вины, и оно вас гложет, оно вам неприятно, вы не знаете, что с ним сделать, то в описании к этой трансляции есть ссылка, пройдя по которой вы зарегистрируетесь для получения 2 бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи». Невозможно, как пишет линейка закройщика, ник такой у человека, тогда чувство вины сможет стать у вас стимулом для развития личности, а не тем, что вас разрушает. Всем спасибо, это был Евгений Ковенко. Пока.
Да, спасибо большое. Берегите себя и своих близких.
Хитростями, да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.